Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. В столице 17.08. В студии RTVI «Эхо Москвы» Евгения Тена. В гостях у меня сегодня Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт». Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня раздолье для ваших вопросов по экономическим темам. По телефону 985-970-45-45 их можно присылать. И также уже есть некоторое количество вопросов, поступивших из интернета. Но начнем мы все-таки с федерального бюджета на 2009 и ближайшие 3 года, поскольку есть по нему больше всего вопросов, в частности, по основным параметрам, на которых он основан, по цене за баррель нефти и курсу доллара, которые заложены, скажем так, все более и более далекие от того, что предъявляет реальность. Как вы думаете, как теперь, что называется, выкручиваться? И почему не были изменены, то есть, вот, например, министр Кудрин считает нецелесообразным пересматривать эти прогнозы и по нефти, и по...
Ну, видите ли, министр Кудрин, естественно, считает нецелесообразным пересматривать прогнозы, потому что это работа для его министерства. И работа, так, мягко говоря, не на один день. Это работа огромная. На мой взгляд, гигантская ошибка то, что эта работа не была проведена. Гигантская ошибка то, что, по-видимому, никто об этом не докладывал, но, по-видимому, не было вариативных расчетов, по-видимому, не считались варианты с не самым благоприятным развитием событий, например, тот, который вроде бы разворачивается. Это плохо, на мой взгляд, и Кудрину совершенно нечем хвастаться, что это не посчитано. Но тут, по-видимому, сейчас действует простая логика, что лучше с плохим бюджетом, чем без всякого. В этой логике есть здравый смысл. Не знаю, в какой степени вообще этот здравый смысл следует одобрять, но твердо знаю, что он очень рискованным, мне кажется, в связи с теми поправками в бюджетный кодекс, которые были приняты в Думе, по крайней мере, 1,5 недели назад.
Поясните, а чем эти поправки ухудшили ситуацию?
Эти поправки, на мой вкус, почти катастрофичны. Значит, если кто не помнит, значит, бюджетный кодекс в срочном порядке, галопом, внесены поправки, временные, правда, в основном до 1 января 2010 года, отчасти до 1 января 2012 года, но нет ничего более постоянного, чем временное. Так вот, внесены временные поправки, позволяющие правительству, практически не спрашивая представительную власть, перекидывать бюджетные траты из статьи бюджета в статью бюджета и от одного распорядителя к другому распорядителю. Значит, примерно, по самым скромным оценкам, треть федерального бюджета уведена в тень окончательно. Чиновники будут им распоряжаться без малейшего риска, что кто-нибудь когда-нибудь про это узнает. И сегодня-то бюджетная жизнь страны не то чтобы сильно прозрачна. После этой поправки она может уйти в тину окончательно. На мой взгляд, это очень опасно. Особенно в связи с тем, что ключевые параметры бюджета, ну, вежливо говоря, не очень адекватны. И потому весьма много придется в срочном порядке перекладывать из кармана в карман, из статьи в статью, от одного министерства в другое министерство. И то, что все это гигантское перепиливание денег пройдет без малейшего надзора как парламентариев, так и общественности в целом, на мой взгляд, очень неправильно.
А очень. Какой был бы лучший выход из этой ситуации?
Ну, простите, лучший выход был бы не упразднять парламент. Ведь, видите ли, отстранение парламента от распоряжения бюджетом есть упразднение парламента.
Вот как.
Потому что парламент для того и придуман человечеством, чтобы утверждать и контролировать бюджет. Все остальное потом, все остальное производное. И не надо было его умножать почти на ноль. Вот, скажем, они почему это сделали, почему пропихнули эти поправки? Что вот, мол, кризисная ситуация, могут потребовать срочные решения, а парламентарии, глядишь, что они все разъехались по округам. Как тогда жить, как тогда подождать, пока вернутся. Если очень срочно, созвать срочное, неочередное собрание. Вот посмотрим на нашего, так сказать, партнера на Соединенные Штаты Америки. Вот там план Полсона по спасению экономики от кризиса подавался всеми как супернаисрочнейший. Вот прямо мокрое горит, полыхает. Вот давай, скорее, хватай мешки, вокзал отходит. Тем не менее, Конгресс не для виду, неважно, уперся. Этот план поболтался в Конгрессе 1,5 недели. И, в общем, сейчас на него глядя, понятно, что это пошло ему только на пользу. Ну, невозможно, не может быть ничего настолько срочного в этой сфере, что недельная отсрочка что-то всерьез поменяет.
А говорили, что изменилось только добавление неких популистских пунктов и все, а по сути-то...
Да нет, по сути. По сути ничего поменяться и не может, потому что, по сути, там был консенсус элит, который не в Конгрессе меняется, а другими способами. А эти самые детали при ближайшем рассмотрении оказались очень интересные и очень разумные. Но это отдельная песня, хотите, будем ее петь, не хотите, не будем. Потому что это не про нашу жизнь, это про американскую.
Вот уже упомянутый нами Кудрин говорил, что Россия отреагировала на кризис куда лучше, чем вот план Полсона и Америка.
Ну и правильно. А что ему еще говорить? А как он еще может говорить?
Ну вот и слушатели, например, Юрий, биолог из России, очень интересуются, что он заметил, что вы неоднократно критиковали финансовую политику господина Кудрина, а сейчас многие считают, что и создание стаб-фонда, и прочая деятельность были гениальной прозорливостью его. И вот вам предлагается извиниться перед Кудрином.
Да за что? Я и половину того не сказал, что чего он достоин. Видите, какое дело? Никто же никогда не говорил, что подушка безопасности не нужна. Она, конечно, нужна. Всегда критиковалось, и я совершенно не готов за это извиняться. Больше того, я готов извиняться за то, что недостаточно громко это говорил. Всегда критиковалась чрезмерная активность в выкачивании денег из российской экономики для того, чтобы эту подушку перенадувать и вложить ее во всякую заокеанскую дрянь. Потому что давайте посмотрим, что происходило. Деньги из экономики откачивались, поэтому крупные проекты финансировать в стране было нельзя. Поэтому все сколько-нибудь крупные кредиты брались за рубежом. Под проценты, несопоставимые с теми процентами, которые мы получали за наши вложения в американские облигации. Значит, во-первых, мы тогда теряли на этих процентах, а во-вторых, теперь, когда ухватило кота поперек живота, мы все равно отдадим эти кредиты из тех самых денег, которые мы несколько лет назад выкачивали. То есть мы выступили, в общем, как дурни из оперетты. Ну, выступили уже. Чего ж теперь разговаривать? Поздно.
Ну, а хотя бы вот в прогноз по поводу того, что с 2010 года ситуация существенно улучшится нашего министра, вы можете поддержать это?
Я был бы счастлив это поддержать. Я очень хочу, чтобы с 10-го и даже с 9-го, и даже прямо уже с 8-го года ситуация резко улучшилась. Я очень этого хочу. К сожалению, я не знаю, как можно это ответственно утверждать. Этого можно хотеть, это можно призывать всеми силами души, этому можно пытаться способствовать какими-то действиями, но обещать этого, по-моему, сейчас нельзя. Сейчас происходит то, что называется укладывается туман войны. То есть сейчас даже на 2 месяца никто ничего не видит. Как можно ответственно утверждать, что будет в 2010 году, я, честно говоря, плохо понимаю.
Представители российского малого бизнеса только что, буквально вот сегодня, по-моему, часа не прошло, как вернулись от Игоря Шувалова, первого вице-премьера, который пообещал им, что их жизнь улучшится уже в 2009 году, поскольку
финансирование малого бизнеса
в разы увеличится и превысит 40 миллиардов рублей.
Финансирование кем? По каким каналам?
Правительственным. Правительство даст денег малому бизнесу.
Как?
Поскольку малый бизнес очень обижался, что помощь государственная ввиду кризиса оказывается в основном большому, крупному бизнесу, а малому не оказывается. А вот теперь эта ситуация, видимо, изменится.
Я буду счастлив, если она изменится. Я не очень понимаю, как это будет сделано. Совершенно очевидно, что весьма желательно некоторая доза государственного внимания к малому и среднему бизнесу, потому что экономика на самом деле состоит из малого и среднего бизнеса, все остальное на шлепке. Ну, или скелет, неважно. Все остальное не самое главное. Вот. Но они действительно сейчас пока ничего не получают. Но я не понимаю, как. 40 миллиардов – это цифра. Вот эти деньги, они как? Они тоже лягут в Сбербанк, а Сбербанк будет делать вид, что их распространяет дальше? Вот как мы видели это до сих пор. Мне это не нравится. Мне кажется, что тут вот как раз на малом и среднем бизнесе бы самое время поступить гораздо более человечно. Дать людям их деньги. Не давать им казенные, а дать им их деньги. Ну вот, например, единый вопль вот из всех уст сейчас раздается, кто занимается бизнесом, знает, что вот у ребят ведь сильно поменялись условия хозяйствования. Второй, там, третий кварталы были еще вполне удачны по бизнесу. И там, соответственно, была прибыль. И сейчас надо платить налог на эту прибыль. А налог платить нечем, потому что дела ухудшились. Так дайте людям каникулы на их собственный налог, оставьте им их собственные деньги. Это элементарно. 7 пядей во лбу не надо. Никто ничего не сможет разворовать, потому что ничто не будет лежать в кучке.
Собственно, с этой просьбой они ходили к Шувалову.
Это должна быть не просьба, это должно быть, на мой взгляд, требование. Но требовать наши не умеют.
Вот пока что Минфин не сказал ни да, ни нет.
Минфин никогда не скажет да ни на что придумал не сам. Минфин у нас... простой.
Вы сказали о том, что на самом деле для экономики именно малый и средний бизнес имеют ключевое
значение. Конечно.
А почему тогда государство начинает не с них?
А потому что оно владеет не ими. Государство помогает государственным компаниям, по-моему, довольно естественно. Не очень правильно, в высокой теории, да? Но очень естественно.
То есть вы полагаете, что...
Я полагаю, что это одно из ключевых соображений. Мы же его концентрировали в единых руках. И как же мы теперь допустим, чтобы он рассыпался? Да что, это невозможно. Это противоречит всем нашим представлениям о жизни. Поэтому мы вот всячески спасали их и спасли. Ведь почему принято неожиданное решение об ослаблении курса рубля? Почему все раньше были против в правительстве? Потому что это обозначало резкое утягчение положения большого бизнеса, который, как мы с вами уже сегодня упоминали, набрал кредитов в валюте, ему же их надо отдавать, поэтому ослабление рубля отягощало эти выплаты по валютным кредитам. Но поскольку сейчас уже все равно из денег, утащенных когда-то Кудриным, решено отдать эти кредиты, то острота этой проблемы снята, и теперь можно подумать о том, что некоторое ослабление валютного курса пойдет на пользу кое-кому другому. Это сделано.
Вот Сергей, житель США, по телефону 985-970-45-45 прислал мне просьбу спросить вас, верите ли вы в мягкую девальвацию рубля, которую обещают власти?
Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вот кудринской школы глухоту, которую вчера показал Игнатьев. Зачем он произнес слово «девальвация»? Вот одному ему известно. Слово «девальвация» имеет...
Но не он первый произнес это слово.
Это может говорить кто угодно. Один из руководителей денежных властей страны не должен был этого говорить. Ведь девальвация в прямом смысле слова – это изменение курса валюты, если курс фиксированный. Девальвация в случае с рублем имеет вообще сугубо метафорический смысл. Не надо было этого опасного слова произносить. Это была ошибка. Это была глухота, которую демонстрирует его единомышленник Кудрин при каждом своем публичном заявлении. Он не слышит, как его воспримут. Не надо было говорить слово «девальвация». А то, что несколько смягчается политика, курсовая политика ЦБ, ну, наверное, во-первых, это безальтернативно сейчас, а во-вторых, в этом есть положительные стороны, довольно заметные. Легче будет людям бороться с импортом.
Вот как?
Ну как? Почему ожила экономика после кризиса 98 года? Потому что рухнул рубль, и люди приобрели возможность конкурировать с импортом, который к каузу 98 года у них не было. Отечественные производители. Вот. Сейчас, ну, какой-то шанс у них появится продержаться.
То, какое огромное количество средств было выведено из Сбербанка, ну, простыми вкладчиками, и то, что сейчас происходит с валютой,
когда... Не огромное. Ну, слава тебе, Господи, нет. Ну, не преувеличивать. Все-таки к чести надо приписать и Банка России, и Минфина, и правительство в целом, что настоящей паники не допустили, когда она назревала в банковском секторе, настоящая паника вкладчиков. Ее не допустили, ее купировали. Это очень правильно. Это очень хорошо. И никаких гигантских оттоков, конечно, не было.
Но в целом те люди, которые, например, забирают свои рублевые вклады из банков, и те, которые переводят свои средства в валюту, насколько их действия адекватны ситуации?
Как вам сказать? Это вопрос интимный. Это вопрос личных убеждений, личных взглядов, личных фобий каждого конкретного человека. Дело в том, что мы находимся в отчасти уникальном положении, потому что вот возьмите любую европейскую страну. В ее экономике бывают времена получше, времена похуже, но никогда там не возникает массовая идея: давай-ка я из форинта или из кроны, или там, из марки, пока еще все не затопил евро. Давайте я из своей национальной валюты уйду во что-то другое. Такая мысль там в общественном сознании не присутствует. Люди, естественно, живут в своей валюте. И поэтому колебания курса собственной валюты относительно мировых валют их, как правило, вообще не интересуют. Это великое счастье. И нам бы хорошо к этому вернуться. Мы почти было вернулись. Вот эти самые почти 10 спокойных лет уже в сущности провели в мозгах почти полную дедоларизацию. Нет, надо было сказать про девальвацию, надо было опять рычаг с треском повернуть. Неправильно, неразумно. Вот. Так что у нас играют в воспоминаниях память о начале 90-х годов, когда действительно все к чертовой матери развалилось, когда рубль фактически перестал существовать, когда для огромного большинства населения страны доллар стал реальным якорем. эта память так быстро не выветрится. Она вредна, она мешает, потому что у нормального человека огромное количество и получений, и трат в своей родной валюте. Если бы нормальный человек меньше беспокоился о ее соотношении с другими валютами, он, может, потерял бы 3 копейки, но он бы сэкономил такое количество нервов, что право же оно было бы лучше.
Значит, нервы дороже. Это
нервы несопоставимо дороже.
А когда идешь мимо обменных пунктов и каждый день видишь, как курс меняется, нервы можно ли сберечь?
Можно. Во-первых, можно не пялиться на эти обменные пункты, а песенку напевать. Вот. А во-вторых, понимаете, если бы вот та точка зрения, которую я сейчас рассказал, что нервы дороже, чем 3 копейки плюса или минуса, если бы она возобладала, обменные пункты позакрывались бы, они перестали были быть нужны повседневно.
Большинство экспертов предсказывают, во-первых, все-таки ослабление российской денежной единицы, а во-вторых, считают, что...
Да, что предсказывают? Ну, оно как-то, да, очевидно.
Дальнейшее. Ну, то есть, как бы некие прогнозы все делают.
Прогнозы. Я тоже сегодня с утра посмотрел, но, естественно, после вчерашних заявлений все с утра сочли необходимо отметить с прогнозами. Сама их пестрота настораживает. Пестрота этих прогнозов, на мой вкус, достаточно ясно показывает, что даже в экспертном сообществе единого мнения нет, а это значит, что темна вода во облацах, никто ничего не знает.
А согласны ли вы с тем, что есть некая демонстративность в действиях Банка России, который вот снижает?
Я скажу, что есть колоссальная неуклюжесть, колоссальная. А демонстративная она или просто по недостатку дрессировки, ей бог все равно, но неуклюже крайне. Хотя, повторяю, за последнее время Банк России в целом выступил грамотно. Борьба с кризисом, в той мере, в какой в нем участвовал Банк России, произвела вполне благоприятное впечатление. Они, в общем, немножечко пробудились от спячки, многое сделали хорошо и правильно. Еще бы немножко научиться с публикой разговаривать, цены бы не было.
Интересную версию в немецкой прессе высказывает один из обозревателей в газете Handelsblatt о том, что Кремль воспользуется некой помощью спецслужб для контроля над движением капитала в ситуации кризиса. То есть приводится такой пример, как власти, например, могут по своим каким-то, видимо, секретным данным, судя, указывать банкам, кому давать кредиты, кому не давать кредиты. Вот подобная версия со спецслужбами, как вам видится?
Ну, как всегда, паранойя.
Ну, а не было бы разве полезным подобная вот
инсайдерская
информация?
Нет, каждый должен заниматься своим делом. Если спецслужбы будут указывать, кому давать кредиты, кому не давать, экономика покатится в пропасть гораздо быстрее, чем до того. Значит, существует, на самом деле, гигантская проблема. О ней вот все последние дни говорят, было совещание у премьера Путина, было совещание у президента Медведева. Они говорят дословно одно и то же, что вот государственные деньги должны были пойти на помощь экономике, они идут на обогащение посредников, тра-та-та-тра-та-та. Значит, если бы тут можно было завернуть гайки, что почти невозможно, было бы полезно. Вот. Но на самом деле гораздо полезнее, учитывая ту степень разболтанности и коррумпированности системы, которую мы имеем налицо, просто быть гибче в оказании помощи нуждающимся неэкономическим субъектам. Например, мне чрезвычайно понравилось недавнее сравнительное решение о том, что государство берет на себя значительную часть риска по межбанковским кредитам. Это гораздо лучше послужит рассасыванию тромбов в экономике, чем спецслужбисты, которые говорят банкирам, кому давать кредит.
Пенсионер Олег из Москвы надеется на то, что московское правительство пересмотрит тарифы на коммунальные услуги ввиду кризиса в 2009 году.
Ну, теоретически это возможно, теоретически, а практически я сильно сомневаюсь. Потому что от московского правительства это выглядело бы как бунт против правительства федерального. А при всем веселом нраве Юрия Михайловича Лужкова на прямой бунт вряд ли он пойдет. Значит, дело вот какое. Существует решение правительства федерального, принятое в конце прошлого года, которое устанавливает график повышения тарифов естественных монополий. График этот мне представлялся людоедским еще тогда. Значит, в сегодняшних условиях, по-моему, он вопиет о том, чтобы его пересмотрели. Вот. Но если федеральное правительство не пересмотрит график лимитов повышений, то, конечно, ни один регион не посмеет забежать вперед паровоза. По-моему, это очевидно.
Александр из Москвы спрашивает, можно ли теперь попрощаться с модернизацией экономики с помощью приобретения лицензии на внедрение западных технологий.
Вы поняли, что он спросил?
Он надеялся на то, что экономика будет модернизирована с помощью западных технологий, а теперь откат в регулируемое...
А что, собственно, произошло? произошло некое ужесточение экономической атмосферы. Оно временами бывает неизбежно. Ну и что? Это не конец света никоим образом. Все надежды можно, ну, какие-то надо откладывать, какие даже откладывать не надо. Все страхи остались, все надежды остались. Просто поменялась пропорция.
Ситуация с многими банками. Вот лицензия, Центробанк отозвал лицензии у двух банков, назначенной временной администрацией, и жалобы поступают на многие другие банки. То есть вот агентство по страхованию вкладов говорит, что 20 таких банков, на которые поступают систематические жалобы от клиентов, задержки выплат по вкладам и
прочее.
Ну, видите,
какое дело. Значит, существуют достаточно могучие механизмы, и сам Банк России, Центральный банк, и вот это самое агентство, это вполне себе зрелая контора, которая вполне способна осуществлять надзор в достаточно динамичном режиме. Насколько я знаю, там есть какие-то горячие линии.
Да-да, вот представитель их был,
правильно,
у нас в эфире.
Значит, если эта горячая линия не только работает, но и поступающие по ней сигналы быстро и адекватно проверяются, то это все, что нужно для того, чтобы предотвратить панику. Единственное, что действительно страшно во время кризиса, на самом деле страшно, это паника. Ничего другое не страшно. Остальное может быть более-менее неприятно. Паника страшна, она может навредить весьма сильно.
Но вам возражает Наталья из Москвы. Говорит, что вы наивно считаете жителей нашей страны неумными людьми, поскольку они видят, что происходит в стране, и неужели и без указаний свыше они не увидят, что деньги, цитирую, нужно держать в валюте?
Ну, видите ли, в течение по меньшей мере 9 лет вот это высказывание Натальи было просто ложным. В течение 9 лет единственным способом держать деньги сколько-нибудь сохраненными было держать их на рублевых депозитах. Вот. Кроме того, я позволю себе сказать абсолютно непопулярную вещь. Наталья, жители и нашей страны, и любой другой страны в среднем обычно не умны. Это нормально.
Как вы относитесь к решению вложить часть стабфонда резервного фонда в долговые обязательства МВФ, к которому очередь страждущих стран очень коротко заканчивается время перед перерывом?
Это может иметь только политический смысл. Экономического смысла, по-моему, это не имеет.
По телефону 985-970-45-45 можно продолжать присылать свои вопросы Александру Привалову, научному редактору журнала «Эксперт», который сегодня у нас в гостях в студиях Москвы и RTVI.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», продолжает отвечать на вопросы слушателей «Эхо Москвы» и телезрителей телеканала RTVI. Ваши вопросы, которые вы присылаете по телефону 985-970-45-45, озвучиваю я, Евгения Тен. Александр Николаевич, вот Наталья уже прислала вам ответ по озвученному телефону, что более 10 лет перечитывает и почитывает ваши статьи, и общается с населением и говорит, что население не глупее вас.
Наталья абсолютно права. Население, конечно, не глупее меня, и я не умнее населения. Я имел в виду довольно простую вещь. Значит, из всех даров Господних, которые вообще существуют, есть один распространенный абсолютно поровну среди всеми сколько-нибудь нормальными жителями Земли. Это здравый смысл. Здравый смысл поровну примерно поровну у всех. Аналитический ум – дар такой же редкий, как колоратурная сопрано. Вы же не обижаетесь, уважаемая Наталья, что у вас нет колоратурного сопрано. Значит, большинство из нас, не должно, в том числе и я, не должно обижаться на то, что нет блестящего аналитического ума. Это редкий дар. А здравый смысл, да, есть у всех, но здравому смыслу не нужна мультивалютная система, извините.
Перейдем к другим темам. Коммунисты предлагают все же сократить количество выходных дней в январе. Считают, что особенно в условиях кризиса это очень расхолаживает.
И очень много пьют. Да, да, это святая правда. Ну, вот это забавно, как часто приходится в последнее время соглашаться с коммунистами. Кто бы раньше сказал, не поверил бы. Ну, конечно, это безобразие. Безнадежно длинные каникулы в январе, они абсолютно бессмысленны. Столько пить вредно. Вредно. Для души вредно. Для тела вредно. Для страны, которая мало работает. Мы мало работаем. Это развращающий вредно.
Для печени понятно, а для экономики?
Ну, для экономики, естественно. Нет, есть масса людей, которые чем меньше выходят на рабочие места, тем меньше от них вреда. Но они все-таки не составляют большинства населения. Все-таки большинство приносит какую-то пользу на рабочем месте. Поэтому работать надо больше, мы мало работаем. И если уж давать людям какие-то массивы выходных, то уж лучше так, как это было до реформы праздников, в начале мая. Тогда хоть кто-то, хоть картошку посадит. Тоже все равно большинство будет просто пить. Но кто-то между стаканами еще посадит картошку. А в январе это невозможно, она не сажается.
Вадим из Новочеркасска беспокоится, что будет с материнским капиталом в контексте вот всех этих приключений.
А что с ним должно быть? Никто ничего не отменял.
Приключения рубля.
В смысле, будет ли он индексироваться, имеет в виду наш уважаемый слушатель? Ей-богу, не знаю. Полагаю, что если кто-то про него вспомнит в этой сутолоке, то, наверное, проиндексирует, потому что это было бы естественно. Кстати, надо посмотреть просто по юридическим базам, надо посмотреть соответствующие нормативные акты. Может быть, в нормативном акте, вводившем материнский капитал, уже заложено индексирование, тогда вообще говорить не о чем.
По поводу поправок в Конституцию, которые сейчас обсуждаются, которые предложены президентом Медведевым, даже вот единорос Плигин сегодня заявил, что закон о поправках в Конституцию ей же противоречит. И множество вопросов с этой темой связаны, которые вам присылают.
Ну, видите, законопроект я не читал, каюсь. Я даже не знаю, есть ли он в открытом доступе, поэтому, может, я не каюсь, если его нет в открытом доступе. Но дело вот какое. Значит, сама по себе идея, чуть длиннее, чуть короче срок, на мой взгляд, далеко не самая актуальная. То есть, мне кажется, что короче лучше, чем длиннее, но, понимаете, вот это вот лучше-хуже, оно в микронах. Это не актуально сегодня. При сегодняшней политической реальности это вопрос седьмой степени важности. А вот что мне представляется вопросом первой степени важности, и, на мой взгляд, решаемым неверно, это вопрос вообще, можно ли сейчас менять Конституцию. Потому что тут лиха беда начала. К Конституции столько всевозможных вопросов и претензий может возникнуть в любую секунду, что сам по себе факт, что что-то уже поменяли, может сыграть роль спускового крючка. Это лавина пойдет. Этого очень бы не хотелось. И поскольку я не вижу срочной необходимости это делать, допустим, даже со сроками они кругом правы. Вот действительно длиннее лучше, чем короче. Допустим, для краткости разговора. Все равно это настолько не первостепенный вопрос сегодня, что лучше бы погодить, лучше бы дать набраться какому-то опыту жизни по неизменному основному закону. Это гораздо, на мой взгляд, на мой вкус, гораздо важнее.
Еще один аспект. Александр из США возмущается тем, что о референдуме даже не заикаются. И
все. О референдуме в данном случае не надо заикаться, потому что в Конституции, если Александр в США найдет время прочесть Конституцию чужого государства, пусть прочтет Конституцию России, он заметит, что там существует четко прописанная процедура изменения самой Конституции. В частности, те изменения, о которых идет сейчас речь, не требуют никакого референдума.
Владимир Жириновский предполагает, что если будут приняты эти поправки в Конституцию, то это приведет к перестановкам во власти, то есть...
Господин Жириновский нагнетает, на мой взгляд, он может знать что-то такое, чего я не знаю, нагнетает драматизм там, где его нет. Значит, единственный смысл, который оглашен вслух, смысл вот этой самой разномасштабного увеличения сроков представителей и исполнителей власти в том, чтобы развести, наконец, думские и президентские выборы. Это правильно. Думские и президентские выборы надо развести по времени, потому что когда в стране
то есть 5,6...
думские выборы являются только нулевым туром президентских, это абсолютно неправильно. Хотя, если мы Думу отстраняем от бюджета, то уже на все наплевать. Но, тем не менее, это неправильно.
А может быть, изменится эта ситуация в связи с вот этими вот поправками? Может быть, роль Думы станет...
Роль Думы не станет больше, пока ее отстраняют от бюджета. Я думаю, что это вот эти поправки в бюджетный кодекс, пока они не обрели силу закона, они вроде бы не обрели. Хорошо бы торпедировать. Ладно, что можем, то можем, чего нет, того нет. Вот, в любом случае, на мой взгляд, все это не самые главные вопросы, и уж точно не из-за них начнутся, если начнутся кадровые перестановки.
Александр Николаевич, как вы думаете, насколько реально внедрение инфраструктуры электронного документа оборота в практику отношений между обществом?
Электронное правительство? Я очень за, да все очень за, и больше того, значит, какое-то время назад, если я не ошибаюсь, правительство Российской Федерации даже ассигновало известные деньги на целевую программу электронное правительство. О судьбе этих денег я слышал много веселого. Вот.
Поделитесь с нами хоть
частью. Не подумаю, потому что все это подсудно, я же не могу ничего доказать. Вот. А о больших достижениях по части электронного правительства... Программа называлась «Электронная Россия», если я не ошибаюсь. Вот. О больших достижениях я чего-то не слышал. Нет, дело хорошее и абсолютно неизбежное. Медленнее, быстрее, но мы, конечно, до этого дойдем, потому что одним из главных орудий рулящих нами господ чиновников является закрытость. И любой стандарт электронной открытости, любой стандарт все будет шагом вперед. Это очень хорошо. Было бы.
Вот как раз Булат Аймединов из Тюмени спрашивает, поможет ли против коррупции, если...
Поможет. Любая открытость вредит коррупции. Наоборот, любая закрытость ей способствует. Это правда.
Ага. Настойчиво умоляют по телефону нами озвученному сказать, что будет с евро и с английским фунтом.
Ну, пригласите же вы, наконец, в эту студию гадалку. Нехай она на все эти вопросы отвечает. Я не могу, я не знаю. Я полагаю, что и евро, и английский фунт будут здоровы, чего и вам желаю. Вот. А какое будет между ними соотношение, да понять не имею.
А также по-прежнему всех беспокоит соотношение в России цены на бензин и падающих цен на нефть. Вот в этом отношении
да, это
что-то будет
история.
Меняться?
Да, не знаю, спросите Кудрина. Ведь у нас все упирается в Кудрина, все упирается в Минфин. При сегодняшней налоговой нагрузке, по-хорошему, нефтяным компаниям вообще надо закрываться, потому что у них отбирают все и немножко сверх того. Значит, вот недавно им повысили, скажем, пошлины на экспорт нефти. Уже мало, уже видно, что цена на нефть упала настолько, что это опять не дает положительной рентабельности. Так и тут. Хотите, чтобы бензин дешевел? Если действительно хотите, если не разговор разговариваете, а хотите, снижайте акцизы. Не снизите акцизы, ну, будет дешеветь, ну, в лучшем случае на рубль, не более того.
В России, пишет Александр из Моздока, скрытые налоги на потребление используют как средство бюджетных поступлений, занимающих более 80%. Как же без них?
Это вот он сейчас про что?
Он беспокоится за НДС, пошлины.
А чего он за них беспокоится? Вот я искренне не понимаю, что человек хочет. Я готов ему рассказать то, что он хочет, я не понимаю, чего. Он хочет чего? Вот я что ему должен сказать, чтобы ему стало веселей? Я скажу, просто объяснить чего. Значит, если он хочет, чтобы я заступился за нынешний НДС, вот я, пожалуй, отверчусь от этого поручения. Пусть кто-нибудь другой за него заступится. Вот. А если он хочет сказать, что всякий налог, такой, сякой, пятый, десятый, опирается в конечном итоге на потребление, ну, в общем, он будет прав. Вся экономика опирается на потребление, а как иначе?
Немножко отвлечемся на более глобальные вопросы.
Еще более? Ну.
Президент Медведев собирается в Вашингтоне участвовать в саммите двадцатки.
Да, 14-15 числа.
И внести свои предложения по реформированию мировой финансовой системы. Ведь именно о том, чтобы во всем мире сейчас изменить финансовую систему, и говорят мировые лидеры. Как вам кажется, к голосу России, насколько готовы прислушаться в данной ситуации?
Мне представляется, что я абсолютно не в курсе кухни, в которой говорит сейчас этот саммит. Там очень густая кухня, очень многосторонняя. Но мне представляется, нам был бы прямой резон выступить как можно более единым фронтом в рамках блока БРИК, то есть Бразилия, Индия, Китай.
Почему именно так?
Ну, потому что у нас действительно есть кое-что общее. Не так много, как хотелось бы, но много общего у нас есть. И нашу совместную позицию отвергнуть было бы просто невозможно. Если мы будем выступать поодиночке, консолидированная, почти консолидированная позиция Запада, конечно, это заглушит.
То есть вы предполагаете, что то, что предложит Россия, Западу просто невыгодно? Или
я не знаю.
Как-то?
Я, к сожалению, не знаю конкретно, что предложит Россия. Мне было бы самому очень интересно. Вот. Но я думаю, что поскольку те 5 пунктов, которые выработало европейское сообщество, по достаточно устойчивому мнению, уже подпольно обсуждены с Вашингтоном, хотя там есть позиции, которые Америке, в общем, казалось бы, должны быть неприятны. Но, тем не менее, если это уже есть какой-то плод компромисса с Вашингтоном, то эта позиция очень трудно будет, ее будет очень трудно поворачивать. В чем-то к ней надо присоединиться. А если мы хотим в чем-то ее уточнить, чрезвычайно выгодно было бы нам объединиться единым фронтом в БРИКе.
Александр Николаевич, спасибо большое. В студии «Эхо Москвы» RTVI на ваши вопросы отвечал Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт». Вам помогала их задать я, Евгения Тен. А сейчас новости.